Салон-вагон для знати обеспечивает великолепнейший обзор», — сообщил Блейн. «Хотите, включу?»
Джейк поглядел на Роланда. Тот пожал плечами и кивнул.
«Да, пожалуйста», — сказал мальчик.
И тогда произошло нечто столь эффектное и захватывающее, что оно потрясло их до глубины души и лишило дара речи. Меньше всех был изумлен Роланд, мало понимавший в технике, зато с молодых ногтей привыкший к волшебству. В вогнутых стенах салон-вагона возникли окна, но ошеломило путешественников другое. Не только стены, но и пол и потолок сделались молочно-белыми, затем полупрозрачными, затем прозрачными и бесследно исчезли. За 5 секунд Блейн Мона истаял, растворился, и странники понеслись по улицам города как бы сами собой, без всякой сторонней помощи. Сюзанна и Эдди вцепились друг в дружку, точно малые дети, оказавшиеся на пути дикого зверя. Иш тявкал и подпрыгивал, пытаясь укрыться за пазухой у Джейка. Мальчик почти не обращал на него внимания. Вцепившись в края сиденья, он водил по сторонам большими изумленными глазами. Охватившая его в первые минуты тревога уступила место глубокому удивлению и восторгу. Он увидел, что и мебель, и бар, и пианино-клавесин, и ледяная скульптура, созданная Блейном в память о встрече, по-прежнему здесь. Но что теперь эта гостиная, лишенная внешней оболочки и обратившаяся в набор расположенных определенным образом деталей интерьера, мчит на высоте 70 футов над залитым дождем центром Лада. 5 футами левее Джейка, вместе с диваном, на котором сидели, плыли Эдди с Сюзанной, 3 футами правее над загаженными, захламленными, бесплодными землями, в тускло-голубом вертящемся кресле безмятежно летел Роланд. Пыльные, разбитые сапоги стрелка упирались в ничто. Джейк чувствовал под ногами ковер, но глаза мальчика упорствовали. Ни ковра, ни пола под ковром больше нет. Он оглянулся и увидел вдали медленно уменьшающуюся прорезь в каменном боку колыбели.
«Эдди! Сюзанна! Глядите, глядите!»
Джейк поднялся, придерживая все-таки забравшегося ему под рубашку Иша, и медленно двинулся по кажущейся пустоте. Решиться на первый шаг оказалось чрезвычайно трудно. Мальчик явственно видел, что островки мебели плывут по воздуху, и между ними ничего нет. Но стоило тронуться с места, и несомненное ощущение пола под ногами отчасти успокоило Джейка. Эдди и Сюзанне казалось, что мальчик идет высоко над землей сквозь строй стремительно уносящихся назад обшарпанных и грязных городских зданий.
«Кончай это, пацан!»
— слабым голосом попросил Эдди.
«А то блевану!»
Джейк осторожно вытащил Иша из-за пазухи.
«Все в порядке!»
— он поставил зверька на пол.
«Видишь?»
«Уф!»
— согласился ушастик, но едва поглядев на городской парк, который в эту минуту разворачивался внизу, тотчас попытался заползти Джейку на ноги и засесть у хозяина на мокасинах. Джейк посмотрел вперед и увидел впереди широкий серый росчерк рельсы, медленно, но верно поднимавшегося над домами и исчезавшего в сетке дождя. Он посмотрел вниз, только улица и пелена низко плывущих туч.
«Блейн, а почему под нами не видно рельса?»
«Изображение, которое вы видите, создает компьютер», — ответил Блейн. «Рельс удален из панорамы нижнего сектора по соображениям эстетики, а также с целью усилить у пассажиров иллюзию полета».
«Невероятно», —
пробормотала Сюзанна. Страх прошел, и она с жадностью оглядывалась по сторонам.
«Прямо ковер-самолет. Я все жду, что ветер растреплет мне волосы».
«Если угодно, пожалуйста»,
— перебил Блейн.
«Могу еще немного повысить влажность. Это будет созвучно внешним условиям, существующим в настоящий момент. Однако может повлечь за собой необходимость сменить одежду».
«Нет-нет, Блейн, все хорошо. С иллюзиями можно и переборщить».
Монорельсовая дорога прорезала большой, сплошь застроенный высотными зданиями район, отдаленно напомнивший Джейку район Нью-Йоркской Уолл-стрит. За ним дорога нырнула к земле, чтобы пройти под эстакадой. Тогда-то они и увидели лиловое облако и в страхе бегущую от него толпу.
«Что это, Блейн?»
— спросил Джейк. Но он уже знал ответ. Блейн рассмеялся и промолчал. Лиловые испарения плыли из разбитых окон пустующих домов, поднимались сквозь решетки в тротуарах. Но обильнее и гуще всего ядовитый пар валил из люков, вроде того, через какой режь глотку попадал в туннели под мостовой. Железные крышки с них сорвало взрывом, который путешественники слышали, садясь на моно. В немом ужасе Роланд и его товарищи смотрели, как истинно багровый газ ползет по широким проспектам, растекается по разгромленным и захламленным улочкам. Желающих уцелеть жителей Лада он гнал перед собой гуртом, как скот. Судя по шарфам, в основном это были зрелые, но Джейк приметил и несколько ярко-желтых пятен. Пришел последний час, и старая вражда была забыта. Лиловое облако начало догонять отстающих, в основном уже не способных бегать стариков. Те, кого настигал газ, вмиг падали наземь, хватаясь за горло и беззвучно вопя. Проплывая над ними, Джейк увидел искаженное смертной мукой лицо, неверящий взгляд, увидел, как внезапно заполнились кровью глазницы, и зажмурился. Впереди полотно дороги исчезало в надвигающемся на лад густом лиловом тумане. Когда они нырнули в него, Эдди сморщился и задержал дыхание, но туман перед ними, конечно же, расступился, и ни единое дуновение смерти, пожирающий город, не коснулось их. Смотреть на улицы внизу было все равно, что смотреть в ад через цветное стекло. Сюзанна уткнулась лицом в грудь Эдди.
«Верни стены, Блейн!»
— сказал Эдди.
«Мы не хотим это видеть!»
Блейн не ответил. Стены, пол и потолок оставались прозрачными. Облако начало расползаться клочковатыми лиловыми прядями. За ними виднелся город, измельчавшие, теснее жмущиеся друг к другу дома, хаотический лабиринт узких улочек. Кое-где выгорели дотла целые кварталы, выгорели давно, ибо степь уже вновь заявляла на них свои права, хороня руины в траве, которая однажды должна была поглотить весь Лад.
«Как джунгли поглотили великие цивилизации инков и майя»,
— подумал Эдди.
«Колесо Ка поворачивается, и мир сдвигается с места».
За трущобами, а Эдди не сомневался, что и до наступления черных дней это были трущобы, высилась сверкающая стена. К ней-то, сбавив ход, и двигался Блейн. Стало видно вырубленное в белом камне глубокое ущелье. Дорога проходила через него.
«Прошу посмотреть в головную часть вагона», — любезно предложил Блейн.
Они послушно повернули головы. Вновь появилась передняя стена, обитый голубым круг, который, казалось, плыл в пустоте. Никаких следов двери не было. Если существовал какой-то проход из вагона для знати в машину машиниста, Эдди его не видел. На глазах у путешественников прямоугольный участок голубой стены потемнел, изменив цвет на фиолетовый, затем на черный. В следующий миг в прямоугольнике возникла алая ломаная линия, а на ней, через равные промежутки, фиолетовые точки. И даже раньше, чем возле точек появились названия, Эдди понял, что смотрит на схему маршрута, не слишком отличающуюся от тех, какие висели на станциях и в поездах нью-йоркской подземки. Лад, пункт отправления Блейна, обозначил мигающий зеленый огонек.
«Перед вами маршрут нашего путешествия. Этот крольчишкин след слегка петляет, но вы заметите, что мы строго придерживаемся курса на юго-восток вдоль луча. Общая протяженность пути чуть больше 8000 колес, или 7000 миль, если вы предпочитаете эту единицу измерения. Когда-то он был значительно короче, но это было до массового оплавления темпоральных синапсов».
«Что значит темпоральные синапсы?»
— спросила Сюзанна. Блейн нехорошо засмеялся, но не ответил на вопрос.
«Двигаясь с максимальной скоростью, мы прибудем в конечный пункт моего маршрута через 8 часов 45 минут».
800 с гаком миль в час над землей.
Тихим от благоговейного ужаса голосом сказала Сюзанна.
«Господи Иисусе!»
«Разумеется, я исхожу из предположения, что пути на протяжении всего маршрута не повреждены. Минуло 9 лет и 5 месяцев с тех пор, как я в последний раз дал себе труд пройти эту трассу, поэтому ни за что ручаться не могу».
Стена на юго-восточной окраине города приближалась, высокая, мощная, разрушенная по гребню временем и выложенная скелетами тысячами тысяч мертвых луддитов. Туннель, к которому медленно подъезжал Блейн, уходил вглубь стены минимум на 200 футов. Здесь эстакада, по которой была проложена дорога, была темной, почти черной, словно кто-то пытался взорвать ее или сжечь.
«Что будет, если мы доедем до места, где рельса действительно нет?»
Поинтересовался Эдди и понял, что, обращаясь к Блейну, по-прежнему повышает голос, словно говорит с кем-то по телефону и плохо слышно.
«При скорости 800 миль в час?»
Весело изумился Блейн.
«Прости, прощай, прости, прощай, до гроба помнить обещай. А выйдет случай, не забудь, черкни письмишко как-нибудь».
«Да ладно!»
— сказал Эдди.
«Не рассказывай мне, что такая сложная машина, как ты, не может осмотреть собственные пути на предмет поломок».
«Что ж, я мог бы это сделать»,
— не стал спорить Блейн.
«Но, эх, черт побери, когда мы тронулись, я выбил соответствующие схемы».
«Зачем?»
«А ты не думаешь, что так интереснее? Больше острых ощущений».
Эдди, Сюзанна и Джейк оторопело переглянулись. Роланд, по-видимому, ничуть не удивленный, спокойно сидел в кресле и, сложив руки на коленях, смотрел на проплывавшие 30 футами ниже убогие лачуги и развалины, которые наводняли эту часть города.
«Когда будем покидать город, смотрите внимательно и примечайте»,
— велел Блейн.
«Хорошенько примечайте».
Невидимый вагон с путешественниками катил к туннелю в стене. Когда, проехав туннель насквозь, они вынырнули с другой стороны, Эдди и Сюзанна вскрикнули в один голос. Джейк едва глянул и закрыл лицо руками. Иш зашелся неистовым лаем. Роланд, не отрываясь, смотрел вниз широко раскрытыми глазами. Губы стрелка сжались в бескровную, похожую на шрам, полоску. Во тьме его неведения разгорался яркий белый свет понимания. За великой стеной Лада начинались подлинно бесплодные земли.